В Вятской губернии крестьяне особенно любят переселяться. Очень часто в лесу открываются вдруг 3-4 починка. Огромные земли и леса, до половины уже сведенные, увлекают крестьян брать эту ничью вещь, бесполезно остающуюся. Министерство финансов несколько раз вынуждено было утверждать землю за захватившими. Все это, разумеется, на бумаге. На деле отмежевание земель в частное владение – страшный источник грабежа казны и притеснения крестьян. Благородные вельможи, получающие аренды, обыкновенно или продают свои права купцам, или стараются через губернское начальство завладеть, вопреки правилам, чем-нибудь особенным. Сам граф Орлов случайно получил в надел дорогу и пастбище, на которых останавливаются гурты в Саратовской губернии. Дивиться, стало быть, нечему, что одним добрым утром у крестьян Доровской волости Котельнического уезда отрезали землю вплоть до гуменников и домов и отдали в частное владение купцам, купившим аренду у какого-то родственника графа Конкрина. Купцы положили наемную плату за землю. Из этого началось дело. Казенная палата, закупленная купцами и, боясь родственника Конкрина, запутала дело. Но крестьяне решились его вести настойчиво. Они выбрали двух толковых мужиков и отправили их в Петербург. Дело пошло в Сенат. Межевой департамент догадался, что мужики правы, но не знал, что делать. И спросил Конкрина. Конкрин просто признал, что земля неправильно отрезана, но считал затруднительным возвратить ее, потому что она с тех пор могла быть перепродаваема, и что владельцы оной могли сделать разные улучшения. А потому его сиятельство положило, пользуясь большим количеством казенных земель, наделить крестьян полным количеством с другой стороны. Это понравилось всем, кроме крестьян. Во-первых, шуточное ли дело вновь разработывать поля? Во-вторых, земля с другой стороны оказалась неудобную, болотистую. Так как крестьяне Доровской волости больше занимались хлебопашеством, чем охотой за дупелями и бекасами, то они снова подали просьбу. Тогда казенные палаты и Министерство финансов отделили новое дело от прежнего, и, найдя закон, в котором сказано, что если попадется неудобная земля, идущая в надел, то не вырезывать ее, а прибавлять еще половинное количество, велели дать доровским крестьянам к болоту еще полболота. Крестьяне снова подали в Сенат. Но пока их дело дошло до разбора, межевой департамент прислал им планы на новую землю. Как водятся переплетенные, раскрашенные, с изображением звезды ветров, с приличными объяснениями ромбов. А главное, с требованием такой-то по десятинной платы. Крестьяне, увидев, что им не только не отдают земли, но хотят с них слупить деньги за болото, начисто отказались платить. Исправник донес Тюфяеву. Тюфяев послал военную экзекуцию под начальством вятского полицмейстера. Тот приехал, схватил несколько человек, пересек их, усмирил волость, взял деньги, предал виновных уголовному суду и неделю говорил хриплым языком от крику. Несколько человек были наказаны плетьми и сосланы на поселение. Через 2 года наследник проезжал Доровской волостью. Крестьяне подали ему просьбу, он велел разобрать дело. По этому случаю я составлял из него докладную записку. Что вышло путного из этого пересмотра, я не знаю. Слышал я, что сосланных воротили, но воротили ли землю, не слыхал. В заключение упомяну о знаменитой истории картофельного бунта и о том, как Николай приобщал к благам петербургской цивилизации кочующих цыган. Русские крестьяне неохотно сажали картофель, как некогда крестьяне всей Европы. Как будто инстинкт говорил народу, что это дрянная пища, не дающая ни сил, ни здоровья. Впрочем, у порядочных помещиков и во многих казенных деревнях земляные яблоки саживались гораздо прежде картофельного террора. Но русскому правительству то-то и противно, что делается само собою. Все надобно, чтобы делалось из-под палки, по флигельману, по темпам. Крестьяне Казанской и долю Вятской губернии засеяли картофелем поля. Когда картофель был собран, министерству пришло в голову завести по волостям центральные ямы. Ямы утверждены, ямы предписаны, ямы копаются. И в начале зимы мужики, скрипя сердце, повезли картофель в центральные ямы. Но когда следующей весной их хотели заставить сажать мерзлый картофель, они отказались. Действительно, не могло быть оскорбления более дерзкого труду, как приказ сделать явным образом нелепость. Это возражение было представлено как бунт. Министр Павел Дмитриевич Киселев прислал из Петербурга чиновника. Тот, человек умный и практический, взял в первой волости по рублю с души и позволил не сеять картофельные выморозки. Чиновник повторил это во второй, в третий, но в четвертый голова ему сказал наотрез, что он картофель сажать не будет, ни денег ему не даст. «Ты, — говорил он ему, — освободил таких-то и таких-то. Ясное дело, что и нас должен освободить». Чиновник хотел дело кончить угрозами и розгами, но мужики схватились за колья, полицейскую команду прогнали. Военный губернатор послал казаков. Соседние волости вступились за своих. Довольно сказать, что дело дошло до пушечной картечи и ружейных выстрелов. Мужики оставили домы, рассыпались по лесам. Казаки их выгоняли из чащи, как диких зверей. Тут их хватали, ковали в цепи и отправляли в военно-судную комиссию в Козьмодемьянск. По странной случайности, старый майор внутренней стражи был честный, простой человек. Он добродушно сказал, что всему виною чиновник, присланный из Петербурга. На него все опрокинулись. Его голос подавили, заглушили. Его запугали и даже застыдили тем, что он хочет погубить невинного человека. Ну, а следствие пошло обычным русским чередом. Мужиков секли при допросах, секли в наказание, секли для примера, секли из-за денег и целую толпу сослали в Сибирь. Замечательно, что Павел Дмитриевич Киселев проезжал по Козьмодемьянску во время суда. Можно было бы, кажется, завернуть в военную комиссию или позвать к себе майора. Он этого не сделал. Знаменитый Тюрго, видя ненависть французов к картофелю, разослал всем откупщикам, поставщикам и другим подвластным лицам картофель на посев, строго запретив давать крестьянам. С тем вместе он сообщил им тайны, чтобы они не препятствовали крестьянам красть на посев картофель. В несколько лет часть Франции обсеялась картофелем. «Tout bien pris!» Приняв все во внимание, ведь это лучше картечи. Павел Дмитриевич. К Вятке прикочевал в 1836 году табор цыган и расположился на поле. Цыгане эти таскались до Тобольска и Ирбита, продолжая с незапамятных времен свою вольную бродячую жизнь с вечным ученым-медведем и ничему не учеными детьми, с коновалами, гаданием и мелким воровством. Они спокойно пели песни и крали кур, но вдруг губернатор получил высочайшее повеление: «Буде найдутся цыгане беспаспортные!» Ни у одного цыгана никогда не бывало паспорта. Это очень хорошо знали и Николай, и его люди. то дать им такой-то срок, чтобы они приписались там, где их застанет указ, к сельским городским обществам. По прошествии же данного срока предписывалось всех годных к военной службе отдать в солдаты, остальных отправить на поселение, отобрав детей мужеского пола. Этот безумный указ, напоминающий библейские рассказы об избиениях и наказаниях целых народ и всех к стене мочащихся, сконфузил самого Тюфяева. Он объявил цыганам нелепый указ, написал в Петербург о невозможности исполнения. Для того, чтобы приписываться, надобны деньги, надобно согласие обществ, которые тоже даром не захотят принять цыган. И притом следует еще предположить, что сами цыгане хотят ли именно тут поселиться.